понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья, на прямой связи радио «Крым Реалии», у микрофона Павел Казарин. Ну, мы снова в эфире, знаете, синхронизировались. Теперь мы везде, на материке и на полуострове, в 8.35 и в 18.30, ежедневно на частоте 549 АМ. Ну, кроме того, если у вас есть под рукой телефон, и вы хотите поучаствовать в нашем эфире, то милости просим, 8 800 10 06 926. 8 800 10 06 926. Все звонки абсолютно бесплатные и, что самое главное, анонимные. Ну, кроме того, вы можете зайти к нам на сайт. В принципе, там есть видеотрансляция сегодняшнего эфира, равно как и расшифровки всех других. Ну, а сегодня мы будем говорить, вы знаете, довольно-таки о важной теме. Так уж получилось, что последние два года Москва довольно интенсивно использовала риторику о том, что в Украине после событий февраля 2014 года к власти пришли фашисты, хунта и люди, которые используют антисемитскую риторику. И, вы знаете, если уж обсуждать то, насколько, собственно, нынешние власти Украины, ну, скажем так, юдофобы, вот, наверное, никто лучше не прокомментирует эту тему, как, собственно, гражданин Израиля. Вот именно с ним мы сегодня будем говорить в нашей студии. Рады приветствовать Шимон Бриман, израильский редактор американской газеты «Forum Daily». Все правильно. Да. Добрый день, Шимон. Вы знаете, мы сегодня хотели бы поговорить не только об этом, но еще и шире, так как вы у нас единственный в зоне доступа израильтянин, будете сегодня отдуваться за весь Израиль.
За весь Израиль.
Готовы? Так вот, собственно, мы с коллегами проанализировали позицию официального Израиля за последние два года. И подготовили такой небольшой сюжет. Потому что, с одной стороны, многие заявления, которые звучали из уст официального Тель-Авива, они более чем однозначны. С другой стороны, некоторые шаги, они, ну, как бы вот кто-то, наверное, бы их назвал половинчатыми. То есть, например, представитель Израиля не голосовал за резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН по Крыму. Вот, и государство не вводило санкции против России, но, тем не менее, с другой стороны, Израиль предоставлял кредиты и технологии, помогал Украине в реабилитации бойцов, вернувшихся из зоны АТО.
Продолжает это делать и сегодня.
Да, продолжает это делать и сегодня. Вот на днях официально Иерусалим рекомендовал израильскому бизнесу прекратить деятельность на полуострове, и вот мы как раз подготовили такой небольшой сюжет, который нам дает дайджест того, что делал, с одной стороны, а с другой стороны, что не делал официальный Израиль. Давайте послушаем.
Репортаж.
Израиль ввел полную экономическую блокаду Крыма. Иерусалим не рекомендует вести бизнес на оккупированном Россией полуострове. Об этом 29 марта заявил эксперт по украино-израильским отношениям, редактор газеты «Forum Daily» Шимон Бриман. Он добавил, что хоть Израиль официально не признал аннексию Крыма, но закрыл почетное консульство на полуострове и перенес его во Львов. После оккупации Крыма в марте 2014-го в Генассамблее ООН состоялось голосование по резолюции против так называемого референдума в Крыму. За высказались 100 государств, 11 против, 58 воздержались. Израиль и еще 23 страны в голосовании не участвовали. Иерусалим объяснил это забастовкой дипломатов, которые тогда добивались повышения зарплат. В прошлом году дипломаты Иерусалима начали открыто говорить о непризнании так называемого российского статуса Крыма. Однако присоединяться к антироссийским санкциям не спешили. Об этом летом 2015-го заявил посол Израиля в Украине Элиав Белоруссов.
Мы полностью поддерживаем территориальную целостность Украины и не признаем аннексии Крыма. Но что касается санкций, то это была инициатива западных стран. У нас же своя политика в отношении России. Мы надеемся, что конфликт на Донбассе будет урегулирован мирным путем и на данном этапе не считаем, что присоединение Израиля к санкциям будет целесообразным для достижения этой цели.
В декабре 2015-го президент Украины Петр Порошенко прибыл в Израиль и провел встречу с президентом Реувеном Ривлином. В ходе переговоров стороны отметили необходимость полного выполнения минских договоренностей, восстановления украинского суверенитета и срочной деоккупации Крыма.
Ukraine stands
Украина солидарна с Израилем в его борьбе за демократию, в борьбе с вызовами безопасности. Мы также рассчитываем на взаимность и четкую поддержку со стороны Израиля украинской независимости, территориальной целостности и непризнания аннексии Крыма. Я хочу использовать эту возможность, чтобы пригласить вас, господин президент, в Украину в следующем году.
На данный момент Израиль остается одной из немногих западных стран, которая отказывается публично критиковать Россию за ее действия в Крыму. Иерусалим предпочитает не лезть ни в свое дело, считают эксперты, но сотрудничают с властями Украины и помогают стране деньгами, оборудованием и высококвалифицированными кадрами. Валерия Максимова для Крым Реалии.
Репортаж.
Итак, у нас есть страна Израиль, в отношении которой очень многие страны мира пытаются спекулировать и объявлять ее своим союзником. Вот. У нас есть один израильский журналист, Шимон Бриман, который сегодня отвечает за всю страну. И у нас есть я, Павел Казарин, который будет задавать вопросы, удобные и не очень. Итак, поехали. Собственно, давайте еще раз проговорим. Почему, собственно, израильские дипломаты не голосовали на Генассамблее ООН за резолюцию по Крыму?
Чистая правда в том, что действительно в те дни была забастовка сотрудников МИДа Израиля. Это реальность. И это не шутка. То есть, скажем, за 3 года до того из-за предыдущей забастовки МИДовцев был отменен визит президента Медведева в Израиль. То есть, когда наши МИДовцы бастуют, это реальная забастовка, поэтому Израиль и не голосовал. То есть, это не против Украины было.
А скажите, но если бы теоретически, вот я понимаю, что вы не можете расписываться за дипломатическое ведомство, как и я не могу за украинское дипломатическое, но тем не менее, если бы мы пофантазировали, что на тот момент забастовки не было, можно ли было бы спрогнозировать, какой, скорее всего, была бы вот реакция израильского дипломатического корпуса?
Возможно, воздержались бы от голосования по одной стратегической причине, что Израиль не хочет бить горшки и ссориться ни с Украиной, ни с Россией. То есть то, что у вас сказано было очень точно в репортаже, что Израиль говорит, это не наш конфликт. И мы не хотим ссориться ни с Украиной, ни с Россией. Поэтому те заявления посла Израиля, уважаемого Элиава Белосарковского, о том, что Израиль не признает аннексию Крыма и выступает за территориальную целостность Украины, для меня это был какой-то даже смелый шаг израильского МИДа, потому что до этого они год вообще отмалчивались и пытались сделать вид, что просто вот не спрашивайте нас об этом, мы не хотим об этом ничего говорить.
То есть сегодня уже слово «аннексия», оно легитимизировано израильским дипломатическим ведомством, и этот термин применим в отношении того, что произошло 2 года назад на территории Украинского полуострова.
Да, такие слова использовались послом, он сказал, что Израиль не признает аннексию Крыма России.
Я понимаю, что Израиль, безусловно, как страна, которая находится чрезвычайно далеко от зоны актуального вот конфликта, собственно, от Крымского полуострова, от Донбасса. Я понимаю, что так, как, собственно, не часто, наверное, украинские журналисты пишут о событиях в Израиле, так, наверное, собственно, израильские не часто пишут о событиях в Крыму. Но все-таки эта тема, она, собственно, вот там звучала только 2 года назад, или время от времени к ней израильские журналисты обращаются?
Вот, эта тема была горяча именно в те месяцы 2014 года, естественно, скажем, в последнее время тема Крыма вспыхнула, потому что был скандал с визитом депутата израильского Кнессета Марги в Крым и его встреча с Аксеновым. Да, то есть крупнейшие израильские газеты вышли с передовицами, крупнейшие сайты о том, что этот скандал, этот визит, он может испортить отношения Украины с Израилем. И были материалы о том, что с осуждением этого визита говорили, что мы не должны так поступать и так далее.
Понятно. То есть в этом смысле Крым является, скажем таким, медийным детонатором для того, чтобы обсуждать возможное ухудшение, например, отношений между Иерусалимом. Мы понимаем, что Израиль, в принципе, это страна людей, которые вернулись на родину. В том числе этот процесс происходил, начиная там, с 1947 года и вплоть до сегодняшнего дня. И мы понимаем, что в Израиле наверняка есть как большая группа граждан, которые в прошлом, я не знаю, там, выехали с территории Украины, так и группа группа граждан, которые, собственно, в прошлом выехали там, с территории России. Вот насколько между этими двумя группами израильтян чисты конфликты на теме того, что происходит вокруг Крыма, вокруг Донбасса и так далее?
Эти конфликты были особенно горячи в 2014 и 2015 году. Сейчас чуть-чуть все успокаивается, но дело и в прошлом году, и сейчас доходило до того, что, скажем, новые репатрианты, которые приехали в Израиль из Украины, из России, они вместе, скажем, сидят в классе по изучению иврита, и на переменах возникают конфликты и ссоры, и выяснения отношений, в том числе из-за Крыма. То есть, когда в одном помещении оказываются выходцы из двух стран, даже еврейского происхождения, это часто становится поводом для каких-то выяснений отношений. В принципе, по опросам вот, общественного мнения, примерно 50 или 60% израильтян русскоязычных относятся к теме крымского конфликта, вообще украино-российского конфликта, достаточно нейтрально, как к чему-то далекому и чужому. Но есть по 20-25% с каждого полюса, которые или четко на стороне России, или четко на стороне Украины. Такой конфликт или споры даже имеют место в моей семье. То есть мой дорогой кузен Саймон, вот если он нас слышит, я ему передаю привет, он сам из Севастополя родом, и он, естественно, горячий сторонник присоединения и, как бы, скажем, аннексии, присоединения и так далее. То есть, скажем, моя часть родни, она, скажем, поддерживает Украину. Да? И вот на семейных встречах мы это выясняли.
А, кстати, есть ли, например, какие-нибудь... Вот вы упомянули о том, что если мерить русскоязычные, собственно, и русскоязычных израильтян, то соотношение 60 нейтральных, 20 пророссийских, 20 проукраинских. Вот. А, в принципе, эта тема вообще к ней как-то апеллирует? К той войне, которая, собственно, на постсоветском пространстве была развязана в 2014 году, к ней как-то апеллируют, я не знаю, какие-нибудь политические силы, используют ли ее как какой-то, я не знаю, как козырь для оправдания каких-то вещей. То есть, например, какая-нибудь партия, которая выступает за там, увеличение оборонного бюджета, она говорит, ну, посмотрите, вот еще 2014 год нас убедил в том, что ценность, там, я не знаю, международного права, она низка, поэтому нам нужно там то-то, то-то, то-то. То есть Крым и Донбасс, и Украина, они вообще используются во внутриизраильской политической повестке?
Так, чтобы очень сильно нет, не используются. Единственное, что можно вспомнить, те факты, что партия, которая опирается на голоса русскоязычных вот избирателей, скажем, партия Исраэль Бейтейну под руководством Авигдора Либермана, она все вот эти два года конфликта пыталась не обострять эту тематику, потому что она желала бы получать голоса и выходцев из России, и выходцев из Украины. То есть пытались как бы относиться к теме этого конфликта и этой войны как к чему-то или постороннему, или далекому от нас. То есть напрямую эта тема не используется. Единственное, я, например, встречал такие вещи, что проводятся такие параллели в политике. Мол, Запад требует от Израиля подпишите мирный договор с палестинцами, а мы им говорим, какова цена бумажки договора. Вот у Украины тоже была очень красивая бумажка, будапештская такая, и чем это им допомогло?
Ну, да.
И чем это им помогло? То есть то, что с Украиной сделала Россия, это для Израиля на самом деле сигнал о том, что нельзя полагаться на бумаги никаких,
которые не подтверждены силой. Ну, вы знаете, в Украине в этом смысле популярна другая аналогия. Всякий раз, когда вспоминают про Крым, вспоминают про Судетскую область Чехословакии, 1938 год, про то, что точно так же...
Или аншлюс Австрии.
Да, или аншлюс Австрии, и точно так же, как растущие аппетиты у экс-империи, в которой сильны реваншистские настроения, что точно так же, как тогда международное сообщество попыталось не отреагировать на Судетскую область, а через год началась Вторая мировая война. в этом смысле такая аналогия популярна сегодня в Украине. Вы знаете, я бы хотел еще одну цитату привести и потом вместе с вами ее обсудить. Мы с коллегами нашли вот как раз-таки момент, когда 10 июня 2015 года в эфире российской программы «Специальный корреспондент», если не ошибаюсь, она выходит на телеканале НТВ, израильский публицист Авигдор Эскин сказал, что Украина не прошла денацификацию и сегодня несет всему миру угрозу возрождения нацизма.
Мнение.
Пока Украина не пройдет через денацификацию, пока Бандера Шухевича ОНУПА является главным, так сказать, маяком свободы на Украине, то все действия этой власти, они по определению преступны. Мы имеем дело с совершенно уже не только коррумпированным, проворовавшимся режимом, но и тем режимом, который несет в Европу, несет всему миру возрождение нацизма.
Мнение.
Это было мнение, которое год назад прозвучало в эфире телеканала НТВ и озвучил его израильский публицист Авигдор Эскин. А сегодня мы в студии радио «Крым Реалии» беседуем с Шимоном Бриманом. Это редактор отдела Израиля и СНГ американской газеты «Форум Дейли». Шимон, вот насколько... то мы же очень часто слышим, как Россия раз за разом говорит о том, что в Украине поднимают голову там крайне правые силы. Может быть, на самом деле, мне, как человеку, живущему в Киеве, это и не дано в ощущениях, вот, не знаю, какой-то антисемитизм бытовой, но я понимаю, что любая страна, которая, может быть, слышит об этом, наверное, есть у нее какие-то опасения. Вот те слоганы, которыми порой оперируют российские медиа, они в Израиле находят своего потребителя?
Они находят потребителя у тех, кто... желает открыть свои уши для лапши. То есть у таких она находит. Понятно, что то, что было сейчас вот процитировано, это полный бред городского сумасшедшего. То есть это то, что не имеет никакого отношения к реальности. Это какие-то придуманные мифы о монстрах, фашистах.
То есть вот господин подобное. Авигдор Эскин, да. Он является какой-то публичной, так, заметной фигурой?
Нет, это маргиналитет на крайнем вообще... уровне. Вот. И все в реальности понимают, израильские руководители и так далее, понимают, что нет никакого украинского фашизма. Это все придуманные пропагандистские клише для того, чтобы бить по Украине.
Просто спрашиваю не случайно, потому что мы же понимаем, что сегодня, например, информационное противостояние между Россией и Украиной, оно ведется, скажем так, на совершенно разных уровнях. То есть, например, те средства, которые, например, в этом году, в 2015 году Москва выделила на российские медиа, на вещание за рубежом, на систему «Спутник», которая вещает там на двух десятках европейских языков, они там приближаются к $1 миллиарду. И, собственно, по степени релевантности они готовят там новости на болгарском, там румынском, на, не говоря уже о, собственно, западноевропейских языках, в то время как Украина в лучшем случае может позволить своим сайтам иметь там англоязычную версию. И поэтому в этом медийном поле перевес в у Москвы явно за непропорциональность.
Безусловный перевес. И то, что, скажем, израильтяне, которые смотрят российские каналы, они пропитываются именно вот этой пропагандой. Те, кто хотят, могут по спутнику и смотрят по пакету украинские каналы. Вот, то есть вы правы, что пропагандистская кампания и машина со стороны России, она гораздо больше, у Украины просто нет ресурсов на нормальное такое вещание.
У меня к вам вопрос. Вот мы вначале говорили, что у нас наш гость Шимон Бриман, собственно, редактор отдела Израиля и СНГ американской газеты «Форум Дейли», сегодня будет отвечать за весь Израиль и описывать для наших слушателей весь Израиль. Но так как вы, собственно, редактор отдела, в том числе СНГ, в американской газете, вы сейчас будете еще, собственно, за американский рынок медиа отвечать. Вот, собственно, что такое быть редактором отдела СНГ для американского издания? Что американские издания, в принципе, в СНГ интересуют? Какие темы? И есть ли среди этих тем как раз-таки украинский вопрос?
Есть, конечно. Скажем, кто такие русскоязычные американцы? Это бывшие жители городов там, Украины, России и других стран. И им интересно знать, что происходит, может быть, в их странах или в их городах. Да, вот, скажем, в Нью-Йорке очень большая... одесская община, то есть выходцы из Одессы, они там в основном селились. Есть, естественно, и другие города. Вот. То есть интересно то, что происходит. И Были факты, что российская пропаганда пыталась проталкивать и проплачивать свои материалы в русскоязычных СМИ Америки. Это было и в 2013, и в 2014 году были заказные материалы там, против Майдана, против всех этих украинских событий. И два года подряд это были материалы о том, что действительно, вот как было сказано Войскина, что поднимает голову какой-то монстр украинского фашизма. При всем этом у американских читателей русскоязычных есть очень сильный еще какой-то старый антисоветский такой вот закал, да, и есть отчуждение от этой московской пропаганды.
Угу. То есть это такое поколение американских Довлатовых таких-то, да?
Да, вот еще оно осталось, да. Те, которые уехали, скажем, в конце 80-х, в начале 90-х, они еще такие вот бодрые, антисоветски настроенные. Да.
Ну, вы знаете, в Украине, опять же, популярно порой сравнение Давида и Голиафа, в этом смысле, по ресурсам противостоящим по обе стороны российско-украинской границы. Вот есть ли возможность у Украины... Израиль – небольшое государство, которое противостоит довольно такому большому числу противников. Вот есть ли какие-то механизмы и методы, которые, в принципе, Украина могла бы, ну, не наследовать, а, в принципе, заимствовать и использовать в своих повседневных практиках? Вот на ваш взгляд.
Израиль добился там, тех успехов, которые у него есть, от понимание довольно четкого, что у нас нет другой альтернативы. Или мы выстоим, или нас уничтожат. Мне кажется, что у украинского сегодняшнего общества, у большинства населения, нет такого ощущения. Как-нибудь перетерпим, переживем, как-нибудь добудет. Ну, одна власть, ну другая, как бы ничего страшного. Вот. То есть у вас еще нету тех крайних форм,
вот, когда отступать некуда.
Когда отступать некуда. У нас некуда отступать. У нас сзади Средиземное море, и можно только прыгать, не дай бог. Да? То есть вот и все. И вот эта ситуация вас, украинцев, слегка расслабляет.
Есть такое. Я помню, наш коллега Виталий Портников, тоже ведущий программы «Крым Реалии», он одну из своих колонок посвятил тому, что в Израиле любые политические диспуты или любое политическое противостояние, у него всегда есть красная черта. Это вопрос существования государства. Да. То, что нельзя переступать. И он говорил, что именно вот этого внутреннего консенсуса у украинских политических элит нет. На данный момент нет.
Совершенно верно. Совершенно верно.
То есть должно просто прийти какое-то осознание того, что мир изменился так, как раньше, больше не будет, и что вот действительно война – это всегда не понарошку.
А также должно появиться понимание четкое, что эта страна для вас является ценностью, и это государство является для вас ценностью, за которую стоит бороться и которую стоит вообще защищать. То есть израильтяне прекрасно понимают, что, выходя на военную операцию, они защищают свой дом. Это война за дом. У нас это так и говорят на иврите. Вот. Мне кажется, что у вас еще нет такого ощущения, что у вас идет война за дом.
Это правда. Но возможно, что рано или поздно Украина тоже к этому придет. Спасибо, Шимон. Шимон Бриман, редактор отдела Израиля и СНГ, американской газеты «Форум Дейли», был гостем радио «Крым Реалии». Вы знаете, так уж получилось, что вот в украинском таком экспертном дискурсе есть две точки зрения. Одна из них, она довольно-таки бытовая, приземленная, о том, что если упорно работать, проводить реформы, то, возможно, через 15-20 лет Украина могла бы претендовать на лавры второй Румынии. Почему Румыния, а не Польша? Ну, потому что Румыния, как и Украина, православная страна. И при этом есть очень небольшого числа экспертов, интеллектуалов, политиков запрос на то, что Украина должна стать эдаким себе Израилем Восточной Европы. Страной, которая умудряется развиваться в условиях противостояния со значительно превосходящим ее количественно и по ресурсу противникам. Я помню, когда я говорил об этой теме с одним из своих коллег, я сказал, ну, вот ты говоришь о том, что такой запрос в обществе есть, а тебе кажется, что он настолько массовый? Он смотрел на меня с ехидной улыбкой и говорил, я не знаю, насколько он массовый. Главное, что этот запрос есть у меня. Мне кажется, что если этот запрос на самом деле овладеет умами очень многих активных людей, то, наверное, иногда можно все-таки из спринтера сделать стайера, человека, который будет бежать с максимальной эффективностью, максимально долгую дистанцию. Думайте сами, берегите себя, через 20 часов встречайте на этой же волне моего коллегу, который будет говорить с вами о перерегистрации крымских украинских автомобильных номеров на полуострове. До скорого.
С понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.